Говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов утра. У микрофона Аркадий Полищук. Сразу после новостей программа «Разница во времени».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях. В Общественной палате России обсуждается вопрос о повышении призывного возраста до 20 лет. В Петербурге вновь совершено нападение на иностранца. Евросоюз продолжит помощь неправительственным организациям России. Общественная палата России сегодня обсуждает проблему соблюдения прав человека в армии и социальные аспекты военной реформы. В рамках указанных тем одной из главных является создание общественных советов в армии. Члены палаты также рассмотрят вопрос о повышении призывного возраста до 20 лет. С таким предложением выступила комиссия Общественной палаты по контролю за деятельностью правоохранительных органов и силовых структур. В центре Петербурга в пятницу вечером избит гражданин Афганистана. Пострадавший госпитализирован со множественными ушибами и переломами. По словам свидетелей, на афганца напали пьяные милиционеры. В правоохранительных органах утверждают, что он вступил в драку с неизвестными людьми. В Мурманской области по подозрению в подготовке теракта задержан заместитель главы муниципального образования одного из закрытых городов. Цель теракта – вызвать экологическую катастрофу в Кольском заливе. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Андрей Королев.
По данным, полученным в Мурманском управлении Федеральной службы безопасности, задержанный заместитель главы администрации ЗАТО «Заозерск» по социальным опросам Игорь Сенин подозревается в организации взрыва на нефтеналивном танкере в акватории Кольского залива. На борту судна, по разным оценкам, находится от 40 до 50 тонн нефтепродуктов. В случае взрыва в воду могла попасть большая их часть. Как говорят мурманские экологи, это чревато загрязнением акватории на площади до 5 квадратных километров. В настоящее время против Игоря Сенина возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30 «Приготовление к совершению теракта». При этом известно, что Сенин занимался лишь подготовкой взрыва, а руководил всей операцией пока не установленный человек. Также пока не ясно, каким образом Сенин намеревался взорвать судно, однако источники утверждают, что неизвестные лица в Заозерске изготовили кустарным способом взрывное устройство, которое должно было быть доставлено на борт танкера. На данном этапе следствием исключается так называемый чеченский след. Судя по всему, речь идет о переделе сфер влияния на местной автозаправочной площадке. Андрей Королев, Радио Свобода, Мурманск.
Евросоюз выделит в этом году 1,5 миллиона евро в виде грантов на проекты в сфере защиты прав человека в России, заявил глава представительства Еврокомиссии в России Марк Франко. По его словам, система предоставления грантов российским неправительственным организациям вполне прозрачна и осуществляется по результатам открытых конкурсов. В Москве у телецентра Останкино прошла театрализованная акция протеста против цензуры в средствах массовой информации. Организаторы, сторонники движения «Оборона», разыграли спектакль, приуроченный к 5-летней годовщине покупки «Газпромом» телеканала НТВ. Грузия готова на повторную проверку своей винной продукции, но настаивает, чтобы экспертиза проводилась в нейтральной лаборатории. Об этом на встрече с журналистами в Москве заявил министр сельского хозяйства Грузии Михаил Свенамишвили. С конца марта Россия запретила поставки вина из Грузии и Молдавии, как объявлено, из-за нарушений санитарных норм. Спикер грузинского парламента Нино Бурджанадзе так прокомментировала действия российских властей.
Абсолютно политическая подоплека этого решения видна не только в нем самом, но и в последовавших действиях. В отказе принять премьер-министра Грузии в Москве, в отказе российского министра по сельскому хозяйству встретиться с его грузинским коллегой, в отказе обсуждать этот вопрос хоть каким-то образом.
Сказала Нино Бурджанадзе.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Джордж Буш выразил полную поддержку министру обороны Дональду Рамсфилду, который отверг призыв группы отставных генералов, потребовавших его отставки, рассказывает Владимир Морозов.
Министр обороны Дональд Рамсфилд как раз тот человек, в котором нуждается страна в нынешнее трудное время, заявил Джордж Буш. В своих недавних выступлениях в печати и по телевидению несколько отставных генералов потребовали увольнения министра обороны, обвинив его в том, что война в Ираке плохо спланирована и что он недостаточно прислушивается к мнению своих подчиненных. Отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь Белого дома Скотт Маклеллан сказал: Президент считает, что министр обороны Дональд Рамсфилд Рамсфелд отлично исполняет свою работу в период, трудный для нашей страны. Сам Рамсфелд ответил на критику так: «Со мной не согласны несколько отставных генералов, и я уважаю их мнение. Но у нас в стране тысячи генералов и адмиралов, и если по требованию двух или трех из них мы начнем увольнять министров обороны, то получится чехарда». Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
В результате воздушного налета ВВС США в провинции Кунар на востоке Афганистана убито 6 талибов. В проходящей со среды в этой провинции операции «Горный лев» участвуют американские и афганские военнослужащие. Также в пятницу международные силы совместно с афганскими войсками участвовали в столкновениях с боевиками талибана в провинции Кандагар. Вблизи города Хост в этот день в результате взрыва заложенной у дороги бомбы погибли трое афганских полицейских. Король Непала Гьяниандра призвал оппозицию прекратить акции протеста, пообещав провести всеобщие выборы. Однако лидеры оппозиции назвали предложение короля бессмысленным. Оппозиционный лидер, бывший премьер-министр Непала Гириджа Прасад Кайрала, заявил:
«Мой главный принцип – прекращение автократического правления, мир, развитая демократия. Это означает формальная власть короля и независимый, суверенный и процветающий Непал».
Это был лидер оппозиции в Непале. Сегодня вечером в Москве и других городах России католики, лютеране и другие протестантские конфессии начинают праздновать Пасху, воскресение Христа. Вчера в Риме папа Бенедикт XVI впервые возглавил великопостное богослужение, крестный ход у древних стен Колизея. Патриарх Московский и всея Руси Алексий II направил пасхальные поздравления папе Римскому и главам других инославных церквей. И в заключение вновь главные новости. В Общественной палате России обсуждается вопрос о повышении призывного возраста до 20 лет. В Петербурге вновь совершено нападение на иностранца.
Говорит Радио Свобода. Разница во времени. Ведет передачу Владимир Тольц. В конце марта в Москве вышла в свет новая книга президента СССР Михаила Горбачева «Понять перестройку. Почему это важно сейчас?». В Соединенных Штатах, где в это время находился первый и единственный президент СССР, книга послужила основой серии лекций Михаила Сергеевича в ряде американских университетов и косвенным поводом пары интервью Горбачева, помещенных в USA Today и Time. На родине автора, кроме руководимого им фонда и сайтов, рекламирующих новые книги, на публикацию пока никто не откликнулся. Об этом, а главное о возможностях и способах понимания перестройки сегодня и пойдет речь в этой передаче. Первый из цикла, который мы посвятим поставленной отцом перестройки проблеме. Михаил Сергеевич Горбачев никогда не относился к популярным на родине политическим писателям. И в силу внешней банальности многих рассуждений и доводов, доктринально-идеологической зашоренности этих писаний и по причине их стилистической постности, не позволяющей его сочинениям вырваться из тенет так называемой генсековской литературы. И из-за давней, еще сразу после путча, декларации нежелания рассказать всю правду. Шаг самоубийственный для писателя, даже политического. Все это тем более досадно, что ему есть что рассказать. И все, кому в неформальной обстановке доводилось слышать его устные рассказы и воспоминания, знают, что Горбачев обладает несомненным даром повествователя, нетривиальными аналитическими способностями и ироническим артистизмом. А вот с писательством не задалось. Поначалу оно кастрировалось политической сверхзадачей, изложение своего креда и неясных целей на языке коммунизма, чтобы, не дай бог, не напугать, не оттолкнуть своих собратьев по партийному разуму. Затем уже после распада СССР комплексом Наполеона на Эльбе. Михаил Сергеевич даже в президентских, российских уже выборах участвовал и горячо убеждал всех в том, во что он и сам, кажется, не верил, что может вернуться. И все время, и при его антагонисте Ельцине, и при сменившем Ельцина Путине, желанием доказать то, что для западной аудитории не требовало доказательств, а для российской постепенно уходило на периферию восприятия мира. Уникальную благотворную роль и значение его детища – перестройки. И вот новая книга Михаила Сергеевича с его старым призывом понять перестройку и объяснением, почему это важно сейчас. «Как, по-твоему, это действительно сейчас, спустя 20 лет, важно?» – спрашиваю я у известного российского журналиста, фотохудожника и писателя Юрия Роста.
Я думаю, да. Я думаю, это важно, потому что было время какой-то стагнации, застоя, началось движение, появились какие-то перспективы. Может быть, они не были такими кардинальными, как наиболее радикальные жители этой страны ожидали, но они обещали перемены, и эти перемены были видны. И в этих словах, которые там произносил Горбачев, гласность, какое-то там ускорение, еще что-то, но гласность я помню точно. В этом было начало движения, начало пути. А сейчас ситуация, она, ну, если не в точности повторяет, то, во всяком случае, она близка, потому что сейчас такая устойчивая, застойная ситуация, и никаких перспектив нет. И понять, что такая перестройка возможна, было бы таким глотком воздуха. Поэтому я думаю, что он прав.
А вот что говорит Леонид Седов, ведущий сотрудник аналитического центра Юрия Левады.
Чрезвычайно, по-моему, важно понять, что же с нами произошло, как действительно страна из одной эпохи шагнула в другую, как началось то, что сначала усилиями Горбачева и его окружения, а потом Ельцина, привело к коренному перелому в жизни страны и, в общем-то, каждого из живущих в ней людей. Если мы не поймем это сейчас, пока живы свидетели этой эпохи и участники событий, мы оставим после себя очередное белое пятно в нашей истории. Все, что произошло, будет обрастать мифами, искажаться и станет такой же загадкой, как и другие периоды нашего непредсказуемого прошлого, как говорят.
В интервью с Салли Доннелли из «Тайма» по поводу своей последней книги Михаил Горбачев сказал, цитирую, «Мы полагаем, что начало перестройки в Советском Союзе было одним из трех самых значительных событий в советской истории, наряду с революцией 1917 года и победой во Второй мировой войне. В 20-ю годовщину мы сочли важным вспомнить о ней и объяснить ее». «Опросы показывают, — добавил он, — что люди начинают ценить то, что она сделала. Так ли это?» Леонид Седов.
В глазах нынешних граждан перестройка принесла стране больше вреда, чем пользы. Вот по нашим опросам социологическим получается, что только 16% опрашиваемых нами людей говорят о том, что перестройка пошла на пользу стране, а 67% утверждают, что от нее больше вреда получилось. И что вот самое удивительное, что в более старших возрастных группах вот это негативное восприятие или воспоминание о перестройке сильнее выражено, чем в более молодых. То есть вот у свидетелей и участников перестройки, о которых я упомянул, у них вот такое уже складывается о перестройке негативное мнение о ее результатах. И главным результатом, как представляется им, было создание хаоса и неразберихи в управлении страной.
Судя по аннотации и оглавлению новой книги, помещенной на сайте Горбачев фонда, Михаил Сергеевич решил, наконец, подробно изложить, я цитирую, как принимались важнейшие решения. Рассказать об отношениях и спорах в Политбюро периода перестройки, о перипетиях жестокой политической борьбы, которая привела к распаду СССР. В основе изложения уникальная канва. материалы все того же Политбюро, документальный комплекс, к которому Михаил Сергеевич ревниво никого до сих пор не допускал. По-моему, берег для собственного творчества. И в качестве премии для тех, кто заведомо толкует перестройку в импонирующем ее родителю духе. Однако все это не означает, что засекреченные документы остались недоступны миру. И я решил в этой и последующих передачах самостоятельно проанализировать их с тем, чтобы сравнить результат с выводами Горбачева и наших с ним современников. Тем более, что к его последнему сочинению даже его почитатели априори относятся скептически. Леонид Седов.
Книгу Горбачева я, конечно, не читал еще, но могу предполагать, что надеяться на то, что она очень уж многое прояснит в том, о чем я говорю, в причинах случившегося и в том, как это все происходило, надеяться на это, наверное, очень-то уж не приходится. Думаю, что слишком Горбачев и будет субъективен, и слишком будет заниматься самооправданиями.
Итак, 20 лет назад, 1986 год, год Чернобыля, о чем мы будем говорить отдельно, год Рейкьявика, борьбы с алкоголем и нетрудовыми доходами, бума публикаций запрещенной ранее литературы, новой кадровой конфигурации наверху, гибели парохода «Адмирал Нахимов» и многого-многого другого. Знаете, что более всего обсуждают в этом году в Политбюро? Ну, международные дела, это понятно. А еще и не меньше 27-й съезд партии, его эпохальное значение и выдающуюся роль генсека. Съезд еще не начался, но Шеварднадзе, обсуждая будущий горбачевский доклад, там провозглашает: «После Ленина я не помню такого документа». Талызин, кто теперь помнит, кто это такой, подхватывает: «Этим докладом люди будут пользоваться долгие годы, это настольная книга». Где теперь эта книга? А еще Громыко очень радовался, что Горбачев показал Третий мир как опору и союзника СССР. Жизнь показала, что и сколько стоил Советскому Союзу этот союзник. Но кое-что и сохранилось из того времени. Прежде всего, лицемерное халуйство перед первым лицом. А еще то, что встречается в стенограмме 20-летней давности. «Не надо нам демократии вообще». Тогда хотели, чтобы она была социалистической, теперь какой-то специфически российской.
Радио «Свобода». Программа Владимира Тольца «Разница во времени». Первая из цикла передач «Понять перестройку». 1986. Документы и люди. Документы той поры свидетельствуют, что люди в Политбюро, все, но по-разному, понимали, время перемен пришло, и они неотвратимы. Но при этом почти все они верили, что переменами этими могут по-прежнему на 100% управлять. Во всем – в рубке леса, повороте северных рек, производстве автомобилей, строительстве, отношениях с заграницей и объявленной перестройкой, ускорением и гласностью тоже. Вот характерный пример. 3 июля 1986 года Политбюро обсуждает предстоящий съезд писателей и планирует перемены в этой сфере. Кадровые, разумеется, они для 86-го символ времени.
Александр Яковлев. «Нам надо сохранить статус последней в мире читающей страны. Издательское дело крайне отсталое. Руководство Союза писателей сидят по 18-20 лет. Это дети своего времени, и, как сказал Розов, писатель, драматург, пусть и уходит с этим временем». Секретарская литература. «Это ведь не только в центре, на местах то же самое, сами себя хвалят, сами себя издают». Личностное отношение руководства КПСС к отдельным писателям. Союз писателей – бюрократическое учреждение, министерство.
неприкасаемые фигуры. Это, как правило, писательское начальство. Маркова, первого секретаря Союза писателей, надо переместить в председатели, а первым секретарем сделать Бондарева. И бюро организовать из молодежи в основном Евтушенко, Вознесенский, Розов, Залыгин, Бакланов, Айтматов.
Ничего себе молодежь. Розову и Залыгину в 86-м 73 года. Бакланову 63, да и самым юным из этого списка, Евтушенко и Вознесенскому, по 53. Но за всем этим желание контролируемого сверху обновления и еще видимости, хотя бы видимости демократической процедуры.
При выборах не подводить черту под намеченным числом в состав бюро. Пусть добавляют, будет альтернативность. Аварийный вариант в председателе Залыгин, а первый секретарь Карпов. Горбачев. Маркова в председателе, чтобы не подыгрывать демагогам. В бюро Залыгина, Быкова, Бакланова, Бондарева, Айтматова, Евтушенко. Вадим Медведев. Бондарева не заблатируют ли в секретаре? Философ, мудрствует. Марков сплетни пойдут. Не на Карпова лучше сделать ставку, а на Бондарева, чтобы реальный творческий авторитет был у руководителей Союза писателей. Марков и Бондарев враждуют. Яковлев. Можно погореть с Бондаревым. Легачев. Рано о Бондареве говорить, как о председателе. Горбачев. Психологически, что ли? Бобков. Первый зампредседателя КГБ. Если узнают, что намечается Бондарев, это вызовет афронт. Горбачев. Евтушенко могут вычеркнуть. Так, может, его лучше и не подставлять? Легачев. Что особенного? Естественная смена в руководстве, как и в партии. Громыко. Не трагедия, если сменяется руководство, действовавшее канцелярскими методами. Руководство творческой организации – дело не второстепенное. Кандидаты туда должны быть интересными в художественном отношении.
Тут Горбачев, уже планирующий кадровую чистку чиновных стариков в партии, проговаривается.
Горбачев. Обновляемая группа 20-летней давности. Проблем там поднакопилось. Пусть сами изберут правление, а там уж Яковлев будет с ними разговаривать.
Понял ли тогда 78-летний Андрей Громыко, о каких накопившихся проблемах думал Горбачев и о какой естественной смене руководства говорил Легачев? Ну а слова генсека на 27-м съезде о третьем мире, которые так порадовали Андрея Андреевича, их сейчас все, даже Горбачев, давно позабыли. А тогда, в середине 80-х, советский народ они отнюдь не радовали. Леонид Седов.
Опять как опросы показали. Опросы мы, правда, стали проводить в 89-м году. Была вот фирма ВЦИОМ, компания основана. Выяснилось, что люди, конечно, крайне недовольны и крайне озабочены масштабами вот помощи третьему миру, Афганистаном. Конечно, это уже нарастало такое недовольство и неприятие всех этих вещей. Особенно даже заботило вот масштабы помощи, заботили, потому что люди понимали, что это влечет за собой нищету в самой стране, в нашей.
За 20 лет многое ушло, как вода в песок. Многое забылось, вроде с помпой провозглашенной тогда программы «Жилье 2000». Что же запомнилось? Каждому свое. И при том, что общественная жизнь в том году набирала тонус ежедневно, частная была все-таки на первом месте. Леонид Седов.
Вот для меня сейчас, например, события того года, исторические события, заслоняются чередой очень важных для меня тогдашних личных событий. У меня сын тогда скончал школу, поступал в институт, попал в армию. Квартиру я тогда получил. Вот последний был, как говорится, подарок совка именно советской эпохи. Квартиру вместо там двух комнат в коммуналке получили достаточно на четверых. Моя жена получила шикарную достаточно квартиру в Крылатском, которую никто тогда и подумать не мог, что она когда-нибудь на рынке будет стоить 250 тысяч долларов. Так что закат совка для меня еще выразился в таком событии. Но эти вот события, я повторяю, заслоняют немножко совершавшиеся тогда же исторические свершения, вот эти съезды, пленумы. А что касается таких зловещих проявлений совка, то их тоже было достаточно много. Вот эти ошибки с этой алкогольной компанией. Или там вот я работал в энциклопедии в то время. Там такая была контрольная редакция, внутренняя цензура в энциклопедии. Вдруг меня там вызывает куратор из этой редакции, говорит, вот
идет у тебя статья про неофашизм в словаре, в советском скурвическом словаре, вот надо обязательно вставить, что там разгул голову поднимает неофашизм в Соединенных Штатах и Германии. Я говорю, да где он поднимает, чего ты придумал? Нет, нет, вот это обязательно, а то там, ну, короче говоря, вот меня заставляли такие, значит, вставлять такую чепуху. А уже была намечена перестройка и внешней политики, и все это. Тем не менее, были такие вот всплески удивительные. И надо сказать, что, конечно, происхождение этих всплесков было достаточно очевидно из-за того еще, что наверху там тоже шел разброд достаточно серьезный, который потом и проявился уже и в путче в 91-м году, и, в общем, вот эти вот противоборствующие силы уже тогда там формировались, и это тоже как-то вниз проникало.
А вот рассказ Юрия Роста, единственного из советских журналистов, встречавшего в 86-м возвращенного Горбачевым из Горьковской ссылки Сахарова.
Для меня это было главное. Этот момент я помню очень хорошо, потому что он был для меня чрезвычайно значимым. Магнитофон у меня был привязан к груди. Этот опыт потом я использовал в Тбилиси и задавал ему вопросы. И в этом интервью вот с первых секунд он сразу нарисовал свой современный образ.
Вот отрывок из того записанного Юрием Ростом интервью Сахарова.
15 числа установили телефон, неожиданно ночью, мы даже немножко испугались, а 16 в 3 часа позвонил Михаил Сергеевич Горбачев, сказал, что принято решение о моем освобождении, что я смогу вернуться в Москву и сможет вернуться в Москву Боннер, как он сказал, неправильно назвал фамилию моей жены. И я ему сказал, что я благодарен за это решение, но что мои чувства очень смутные, потому что это совпало с огромной трагедией, со смертью Анатолия Марченко, замечательного человека, героя борьбы за права человека. И я ему напомнил о своем письме от 19 февраля об освобождении узников совести, людей, пострадавших за убеждение, не применявших насилие. И сейчас, после смерти Марченко, мои мысли об этом еще более напряженные, более трагические, потому что кто следующий, кто погибнет следующий. Это недопустимо для нашей страны. То, что у нас есть узники совести, люди, страдающие за убеждение. И я постараюсь максимум усилий того, что зависит от меня, сделать для того, чтобы это прекратилось.
Возвращенный из ссылки Андрей Дмитриевич Сахаров в записи Юрия Роста. Последний говорит мне.
Нам Горбачев мне рассказывал, как это было. Оказалось, что не было никакого записанного решения, не было о том, чтобы его выслать. Это они договорились, то есть не было документа. И он раньше хотел это сделать, но как-то он опасался, что возникнет какое-то неприятие. И, видимо, выбрал какой-то достаточно удобный для себя момент для того, чтобы решить этот вопрос. Я думаю, что ему Сахаров был тоже очень нужен здесь, потому что Сахаров, может быть, в более разумных, более радикальных и более осмысленных формах выражал то, о чем думал Горбачев.
Реализовать горбачевский призыв понять перестройку сегодня непросто. И самому Михаилу Сергеевичу, и всем нам. Многое забылось, многое переврано, кое-что до сих пор скрывают. Но право, пожалуй, и Горбачев, и участники нашей сегодняшней передачи попытаться стоит. И мы продолжим эти попытки в следующих передачах нашего нового перестроечного цикла. В этом выпуске «Разница во времени» вы услышали фрагменты стенограммы заседаний Политбюро в 86-м году, голоса и мнения социолога Леонида Седова и журналиста Юрия Роста, а еще сделанную Ростом запись первого после возвращения из ссылки интервью Андрея Дмитриевича Сахарова. Продюсер передачи Андрей Амочкин, автор и ведущий Владимир Торц.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт» обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи, отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей, выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем, подводим итоги важнейших соревнований. Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в 11:07 в прямом эфире, а повтор в 15:07 по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8:30. Общественная палата России обсуждает проблему соблюдения прав человека в армии и социальные аспекты военной реформы. Одна из главных тем – создание общественных советов в армии. Палата также рассмотрит вопрос о повышении призывного возраста до 20 лет. В центре Петербурга избит гражданин Афганистана, пострадавший госпитализирован. В Москве у телецентра Останкино прошла акция протеста против цензуры в средствах массовой информации. Евросоюз выделит в этом году 1,5 миллиона евро в виде грантов на проекты в сфере защиты прав человека в России. Премьер-министром Израиля с 15 апреля официально стал Эхуд Ольмерт. Бывший глава правительства Ариэль Шарон, находящийся в коме с 4 января, был признан недееспособным. В результате воздушного налета ВВС США в провинции Кунар на востоке Афганистана убиты 6 талибов. В проходящей со среды в этой провинции операции «Горный лев» участвуют американские и афганские военнослужащие. В канадском городе Ванкувер на 82-м году жизни скончался Рудольф Вурба, одним из первых, поведавший западному миру правду о Холокосте. В 1944 году ему удалось бежать из Освенцима. Власти США ввели запрет на торговые сделки с палестинским правительством, возглавляемым Хамас. Министр обороны США Дональд Рамсфельд отверг призыв группы отставных американских генералов уйти в отставку. Сегодня вечером в Москве и других городах России католики, лютеране и другие протестантские конфессии начинают праздновать Пасху, воскресение Христа. В Луганской области Украины погиб горняк шахты имени Дзержинского. В Москве на улице Обручева на стройплощадке упал автокран. 2 человека погибли. 1 рабочий получил ранение.
Говорит радио «Свобода». Документы прошлого. Ведут передачу Ольга Эдельман и Владимир Турц. Мы сегодня поговорим о несколько необычном для наших передач документе, своеобразно, но весьма емко отразившем свою эпоху. Что такое для отечественной культуры пресловутые 60-е годы минувшего века? Это ведь не только оттепель, реабилитация, смена политического курса и возникновение движения инакомыслящих. Это еще и особая атмосфера. Обостренное внимание к новому в культуре, к современной литературе, вечера в политехническом, чтение стихов у памятника Маяковскому, поэты, собиравшие стадионы, споры физиков и лириков, наконец, уникальное умение шутить. Легендарные капустники и КВН, комедии Гайдая. Так вот, сегодня речь пойдет о вышедшем 40 лет назад, в 1966 году, сборнике литературных пародий. Совершенно незаслуженно потом забытым. Хотя авторы его хорошо известны и имеют много заслуг в области литературы и филологии. Лазарь Лазарев, Бенедикт Сорнов и Станислав Рассадин. Лазарь Ильич Лазарев и Бенедикт Михайлович Сорнов сегодня гости нашей московской студии.
Сборник называется «Липовые аллеи». В него вошли пародии на самых тогда в 60-е популярных писателей. Илья Эренбург, Владимир Тендряков, Константин Паустовский, Андрей Вознесенский, Белла Ахмадулина, Евгений Евтушенко, Булат Акуджава, больше 30 имен. Плюс пародии на характерный тогдашний газетный журналистский стиль.
Из рубрики «Наше интервью» Сердца бьются в унисон. Мы в крупнейшей гостинице столицы. Каждые 30 секунд 24 лифта поднимают и опускают 458 человек. Если всех людей, которые пользовались лифтами этой гостиницы в течение 3 лет, построить в колонну по 4, то они опояшут земной шар по экватору 2,5 раза. Поднимаемся на 3-й этаж. Нас с нетерпением ждет прибывшая в Москву группа наших зарубежных друзей. Господин Гамлет, глава делегации, Йозеф Швейк и статуя командора. Первый вопрос, с которым мы обращаемся к нашим гостям. Понравилось ли вам московское метро? На гостей наше метро произвело неизгладимое впечатление. Дальнейшая беседа проходит в теплой и дружеской обстановке. Глава делегации, известный литератор и общественный деятель Дании, взволнованно говорит нам о том, как трудно художнику на его родине. «Дания — тюрьма», — с болью и возмущением восклицает наш большой друг. Вероятно, мало кто из наших читателей знает, какие суровые испытания выпали на долю передового и прогрессивного принца Гамлета. Его отец был злодейски отравлен темными силами реакции. Его замечательная пьеса «Мышеловка», разоблачающая быт и нравы правящих кругов, была запрещена сразу же после официального просмотра. Но его сердце правдолюбца и страстотерпца всегда билось в унисон. С презрением говорит наш датский друг о псевдофилософах и лжеученых, живущих в его стране. «Есть многое на свете, друг Горацио, что вашей философии не снилось», — саркастически изобличал он в острой полемике модного ныне в определенных кругах экзистенциалиста и иллюзиониста Горацио Спагетти. Член делегации Йозеф Швейк очень, кстати, замечает, что он знал одного иллюзиониста, который тоже был проходимцем и любил выпить за чужой счет. Воздав должное мужеству и высокой принципиальности принца, мы вместе с тем не вправе умолчать о некоторой двойственности его взглядов. С одной стороны, нас привлекает его искреннее сочувствие простым людям, бедный Йорик. С другой стороны, нас отталкивает его примиренческая позиция по отношению к религии. «Ступай в монастырь», — предлагал он Офелии, не в силах найти выход. В практической деятельности принца нас не устраивает отсутствие четкой положительной программы. Быть или не быть — вот в чем вопрос, оборачивающаяся подчас капитулянством, а порой и абстрактным пессимизмом — умереть, уснуть. Самого резкого отпора заслуживает его разнузданный эгоцентризм, индивидуалистическое противопоставление себя коллективу в лице 40 тысяч братьев. Мы расходимся с нашим зарубежным гостем и по ряду других вопросов, но наш спор — это полемика друзей, полемика людей, объединенных общностью стремлений. В заключение мы просим господина Гамлета поделиться соображениями о литературном мастерстве. «Главное — это работа над языком», — подчеркивает он, — «слова, слова и еще раз слова». Йозеф Швейк очень, кстати, замечает, что он тоже знал одного репортера, который любил задавать вопросы. Кончилось тем, что в пивной у чаши ему на голову упала люстра. Мы дружно смеемся этой милой шутке, догадавшись, что речь идет о нравах желтой прессы. Наступает минута прощания с гостями, ставшими нам за это короткое время такими близкими и родными. Мы крепко жмем руки Гамлету и Швейку. Командор, немногословный и добродушный здоровяк с простым открытым лицом, провожает нас к лифту. Мы долго не можем вырваться из его братских объятий, но вот мы уже в лифте стремительно падаем вниз, унося с собой неизгладимую память о пожатии его каменной десницы.
Итак, у меня первый вопрос к нашим гостям. Про московское метро спрашивать не буду. Вопрос очевидный. Как появилась эта книжка пародий?
Лазарь Ильич Лазарев.
Появилась книжка случайно. Дело в том, что когда стал главным редактором литературной газеты после Кочетова Сергей Сергеевич Смирнов, выяснилось, что он большой любитель и ценитель юмора. И он, тогда это была революционная мера, завел такой отдел в литературке, который назывался, если я не ошибаюсь, «Музей». И начал печатать там юмор. Это было встречено очень хорошо, а Сергей Сергеевич относился к юмористам молитвенно. Мы тогда втроем, Станислав Рассадин, Сарнов и я, работали в отделе русской литературы. И меня, как более ответственного человека, даже несколько раздражало, что Смирнов так много внимания уделяет нашим юмористам. Он их собирал раз в неделю, выставлял за свои деньги им коньяк, подавали им чай, что нас возмущало, с лимоном. К нему нельзя было пробиться в эти дни. Но рубрика в газете, опытные журналисты это знают, она, с одной стороны, дисциплинирует, но в какой-то момент она начинает работать против. Если нет хорошего материала, печатают средний или даже плохой. И вот так, когда пару номеров напечатали очень плохих, я выступил на летучке и сказал, что отдел этот делается из рук вон плохо. Что было со Смирновым, вы себе представить не можете. Он сказал мне: ну, а вы попробуйте сами. И, значит, мы завелись, и буквально на следующий день сели и начали писать пародии. Получали мы от этого, от процесса, бездну удовольствия.
А как вы отбирали пародируемых авторов? Была ли какая-то идея, принцип? Именитые, известные, молодые, маститые?
Отбирали мы просто. На кого возникало желание написать пародию, на того мы и писали. А возникало желание, вы знаете, ведь трагедия этого жанра заключается в том, что в каждый момент в истории литературы есть 15, 20, ну, максимум 30 объектов писателей и поэтов с ярко выраженным индивидуальным стилем, на которых можно написать пародию. Исходили из этого.
А вот авторы, которых вы пародировали, с их стороны была какая-то реакция?
А, да, это интересный вопрос. Была. У нас была пародия на Луконина, и Луконин ответил нам каким-то очень уязвленным стихотворным таким, стихотворной репликой, обиженной. Но самая интересная история, пожалуй, была с Сергеем Наровчатовым. Он позвонил то ли главному редактору журнала, то ли в ЦК.
Озерову, который был тогда секретарем Союза, да, и пожаловался.
И пожаловался, и у нас выбросили эту пародию. Не обиделся Симонов, Михалков. Он, его одна строка обидела. У нас там была такая строка: «Сам организую прессу». Ну, что он сделает, либретто, и оперетто, из одного стишка, во всех жанрах. И так, и думает, пожалуйста, изображайте меня халтурщиком.
Да.
Ну, прессу я никогда сам не рвал, помилуйте. И мы, так сказать, признали, что мы неправы. И он потом, кстати сказать, написал внутреннюю рецензию положительную, нашу вторую книгу, которая так
что
и
нам
не
помогло.
Вышла. Да, не помогло. Да, но он вел себя как джентльмен.
Пародия на Илью Эренбурга. Я хочу сказать о другом. По календарю весна начинается в марте. В жизни всегда бывает иначе. Однажды Александр Блок сказал мне: «О, весна, без конца и без края». Я промолчал. Мы стояли над замерзшей Невой. Блок был грустен. Я хорошо помню российскую зиму, но сейчас я хочу сказать о другом. Я позировал Фальку и Модильяне, Рублеву и Рубенсу, голубому и розовому Пикассо. У меня нет двух одинаковых портретов. Лицо художника — это не только его лицо. Это трубка, которую он курит, это его запонки, пижамы, кисточка для бритья. Я много жил, но понял это совсем недавно, перечитывая свою старую книгу «Хулио Хуринито». Впрочем, я хочу сказать о другом. Мы сидели с Маяковским в «Клозери де Лиля». За соседним столиком пожилая консьержка тянула аперитив. Добродушный Ажан флегматично выводил из кафе пьяного Апаша. Нам стало тревожно и весело. Маяковский тихо сказал мне: «Я хочу, чтоб к штыку приравняли перо». Мы помолчали. Мимо проходили рабочие, пели. История шелестела своими страницами. Пародия на Бориса Слуцкого. «Древесина». От елки и в ельнике мало толку, в гостиной ей вовсе цена пятак. Как надо использовать елку? Елку надо использовать так. Быль, ни замысла и ни вымысла, низко кланяюсь топору. Родилась, а точнее выросла, а еще точнее все вынесла елка в нестроевом бору. Наконец-то до дела дожила, в штабеля по поленьям сложена. Всех потребностей удовлетворения, всех, еды и одежи кроме. Дровяное отопление, паровое отопление — это в мире опять потепление, в мире, стало быть, в доме. Я сижу с квитанцией Жакта, мне тепло, мне даже жарко. Мне теперь ни валка, ни колка, а какого еще рожна? Человеку нужна не елка, человеку палка нужна.
Радио «Свобода. Документы прошлого». Сегодня мы рассказываем о сборнике литературных пародий «Липовой аллеи», изданном 40 лет назад, в 1966 году. Авторами его были Лазарь Лазарев, Бенедикт Сорнов и Станислав Рассадин. Двое из них сегодня гости нашей московской студии. Лично я совершенно убеждена, что написать по-настоящему остроумную, смешную книгу гораздо сложнее, чем книгу серьезную, поэтому их гораздо меньше. К тому же юмор устаревает. Вот большинство моих сверстников говорит, что ни комедии Чарли Чаплина, ни «12 стульев» им особо смешными не кажутся. Мне, по правде сказать, тоже. А «Липовые аллеи» читайте сейчас очень смешно. Хотя многие писатели там спародированы и уже подзабыты. Одних не очень читают, но помнят, как Ираклия Андроникова, к примеру. Других широкая публика и не очень-то помнит. Я сама некоторых знаю только по этим пародиям. Для меня в детстве «Липовые аллеи» служили таким своеобразным учебником советской литературы.
Пародия на Ираклия Андроникова. Загадка РЖУ. На мою долю выпала однажды сложная и необыкновенно увлекательная научная задача. Я готовил однотомник Лермонтова для воениздата, и мне было совершенно необходимо установить, сколько зубцов было на колесиках шпор у улан того кирасирского полка, в котором, по слухам, служил денщик Лермонтова, прежде чем судьба свела его с великим поэтом. Я разыскал правнука лермонтовского денщика, но и он не смог мне помочь. Я вконец отчаялся. Но когда я надевал в темный передний шубу, мой взгляд случайно упал на старую галошу, валявшуюся в углу. На ее подкладке я сумел разглядеть две потускневшие латунные буквы «МЛ» — Михаил Лермонтов, так и ударило меня. «Откуда у вас эта галоша?» — спросил я внезапно осипшим голосом у хозяина квартиры. «Да говорят, тут прежде поэт какой-то жил, от него и осталось», — словоохотливо пояснил он. Поэт, внезапная моя догадка подтверждалась. Оставалось теперь найти вторую галошу. Есть в Москве такой старичок, Гаврила Романович Коржавин. У него самая богатая коллекция галош в мире. Выслушав меня, Гаврила Романович спокойно подошел к одному из книжных шкафов, которыми была уставлена вся его квартира, отпер дверцу и достал вторую галошу. Ту самую, которую я искал. Я прямо чуть не захохотал от радости». Оставался пустяк. Нужно было подтвердить документами, что галоши принадлежали действительно Лермонтову. И тут меня, как всегда, выручили пионеры. Члены лермонтовского кружка 376-й школы надоумили меня «обратитесь в РЖУ». Девушка, сидевшая за стареньким канцелярским столом, лениво перелистала домовую книгу и равнодушно сказала: «Действительно, в этой квартире раньше проживал поэт». У меня ёкнуло сердце. «Михаил?» У меня задрожали руки. «Луконин». Обе галоши с грохотом выпали у меня из рук. Ну что ж, я ошибся. Пусть эти галоши не попадут в Лермонтовский музей, пусть они займут свое место на стендах музея советской литературы. Но и для лермонтоведения мои поиски не прошли бесследно. В науке нет бессмысленных исканий. Стало больше еще одной парой галош, о которой точно известно, что она не принадлежала Лермонтову. Тем, кто идет вслед за мной, будет легче. В этом тоже счастье исследователя».
Интересно спросить наших гостей, Лазаря Ильича Лазарева и Бенедикта Михайловича Сорнова, а как вам самим сейчас эта книга? Не хочется что-то переделать? Писатели, которых вы тогда пародировали, ведь менялись, писали нечто новое, и репутации их менялись, и судьбы складывались у кого как.
В ряде случаев мы угадали, и не хочется переделать, да. Кажется, что вот как оно есть, так
и так и пошло остается, развитие, да, этих писателей.
В некоторых случаях пародии кажутся слабенькими. У нас была пародия на Солженицына, например, Захар, на его рассказ «Захар Калита». Когда только-только всходила его звезда, но пародия оказалась слабенькой, а кроме того, автор проделал такую огромную эволюцию и, так сказать, так раскрылся, что, конечно, эту пародию сейчас, я думаю, если бы мы издавали книгу, мы бы включать не ставили. Но вы знаете, основной корпус, мне кажется, остался. Нет, не устарел.
Пародия на Бориса Балтера. «Хочу в детство». У нас в городе почему-то считалось, что наша крем-сода по газу стоит на втором месте в мире. Не знаю, кто входил в жюри этого конкурса, но и тогда, а теперь и подавно, я не сомневаюсь, что без жульничества тут не обошлось. Я твердо знал, что лучше нашей крем-соды нет и не может быть нигде. Впрочем, теперь такой крем-соды нет и в нашем городе. Я рос над Розовым морем в городе моего детства, воздух которого был напоен смешанным запахом йода, тамариска, вяленой скумбрии и одеколона «Красная маска». До 15 лет я ходил по городу в пионерском галстуке. Когда я вступил в комсомол, мама сказала мне: «Боря, ты уже большой, неудобно. Надевай плавки, когда выходишь в город». Насчет того, что неудобно, мама, по-моему, сильно преувеличивала. Она вообще любила одеваться. Даже в самую сильную жару она носила буденовский шлем, носки канареечного цвета и кожаную куртку, крест-накрест перепоясанную пулеметными лентами. Мама была единственным человеком в нашем городе, которого мы уважали. Остальное население мы делили на курортников и жестянщиков. Курортников мы презирали, а жестянщиков ненавидели. Мы не читали Канта и Конта, но твердо знали, что они контра. Мы не сомневались в этом так же, как и в том, что наша крем-сода лучшая в мире. Сейчас я уже не молодой человек. Мне 84 года, у меня радикулит и вставная челюсть. За свою жизнь я многое перенес. Вместо галстука я носил тяжелые солдатские штаны. Вместо крем-соды я стал употреблять одеколон «Красная маска», а когда его перестали выпускать, мне пришлось довольствоваться шипром. Это все в память о тебе, мой родной город. Я бы мог родиться и в другом городе, но по теории вероятности родился в этом. Не все в городе моего детства было так лучезарно, но по теории относительности я помню только хорошее. Почему? Наверное, потому что и за хорошее, и за плохое я заплатил по закону стоимости.
А продолжить Липовые аллеи никогда не хотелось? В литературе же новые имена появлялись.
Да, вы знаете, не только хотелось, но мы это сделали. Тогда же, в конце 60-х, сочинили целую книгу новых пародий. Некоторые из этой новой книги пародий были напечатаны. Но книга так и не вышла. В свет мы ее отдали в издательство «Советский писатель». Там два очень тогдашних крупных авторитета, такой Аркадий Васильев, секретарь парткома Союза писателей, написал положительную рецензию, Сергей Владимирович Михалков. Но ничего не помогло. Отчасти, конечно, это было связано с тем, что многие наши объекты наших пародий, многие авторы, они уже стали неупоминаемыми. Войнович, Аксенов, Виктор Некрасов, тот же Солженицын. Понимаете, они уже, кто стал эмигрантом, кто стал диссидентом, Владимир Максимов, там, главным редактором журнала «Континент», какая тут могла быть выйти книга пародий? Тогдашняя, значит, главный редактор советского писателя Карпова, такая была дама, церберша такая, знаете, ее трясло при упоминании о наших пародиях, так что книга так и не вышла. Но вот, хоть она и не вышла, мне из нее хотелось бы кое-что почитать. Этот цикл представляет собой пародии на всех тогдашних более или менее ярких советских поэтов с эпиграфами из Пушкина. Ну вот я прочту пародию на Солоухина, на Владимира Солоухина. Он писал тогда такими верлибрами. Ну вот, значит, из Пушкина эпиграф: «Я знаю, век уж мой измерен, но чтоб продлилась жизнь моя, я утром должен быть уверен, что с вами днем увижусь я». Это Пушкин. А вот Солоухин: «Когда б любовь мне солнце с неба стерла, что были дни туманнее и мрачней, хватило б силы взять ее за горло и задушить, и не писать о ней». Солоухин «И так любовь». А дальше следует пародия. «Опять любовь. Ну как не надоело, из века в век долдонят нам одно. Любовь, любовь, как будто мало дела, и без нее эпохой нам дано. Оно, конечно, я не супротив народных празднеств бракосочетания. Я сам готов участие в них принять. Я б наших смирных мирных поселян в веселое изгонял бы хороводы, пусть судари-сударыни попляшут обильный свой, используя досуг. Я не противник деторождения, готов признать, что и оно не вредно. Но справедливо ли, что человек вершина мироздания носит в чреве свой плод? Онтогенез, филогенез, мутации, диплоид, хромосомы и прочие нерусские понятия. К чему нам это? Ясно, ни к чему. Сколь проще размножаться почкованием, по-нашему сказать, вегетативно. Какой тогда получим мы прибыток, сколь много сил и денег сбережем? Любовь, любовь. Скажите-ка на милость, она ведь не основа бытия, и чтоб как можно долее продлилась общественно активна жизнь моя, чтобы любовь, как пиво или водка, мне стать не смела поперек пути, я б взял ее, сударыню, за глотку и придушил. Господь меня прости». Вот пародия на Леонида Мартынова, одна, как мне кажется, из самых удачных наших пародий. «Мой голос для тебя и ласковый, и томный, тревожит позднее молчание ночи темной. Это Пушкин. А пародия называется «Слыхали ли вы?». Композитор по имени Грик и поэт по фамилии Фруг напевали «Любовь — это рок», то есть мрак и сплетение рук. А известный бритер Бержерак, гудериант, выпивоха, игрок, утверждал, что любовь — это грог, преферанс, карамболь и трик-трак, пара шпаг и взведенный курок, секундант, возглашающий брек, и соперник, что делает брык. Так решил, и на некий дурак заявил, что любовь — просто трюк, за которым последует брак. Тихий брек и семейственный круг. Но он был никудышный пророк, ведь любовь не домашний порог, не пирога, не сладкий урюк, и не пара отглаженных брюк, львиный рык, а не ламповый крюк. О, глотатели книжного праха, обладатели нежного слуха, вам, привыкшим шушукаться тихо, сообщаю я тайну успеха. Вы слыхали? Любовь — это крик, что в груди зарождается глухо, и, не слушая аха и оха, над вселенной разносит лихо, и, быть может, не так уже плохо, если даже глухая старуха вдруг получит от громкого эха воспаление среднего уха. Очевидно, такая эпоха.
Для меня в силу возраста 60-е легенды. Объясните, почему именно тогда получалось шутить так искрометно? Почему тут же Гайдай позднее уже не снимал таких смешных комедий? Я уже не говорю, например, о братьях Стругацких, у которых такие светлые, остроумные ранние вещи и такие мрачные поздние. Что случилось?
Вы знаете, я думаю, случилось следующее. После 30-летнего мертвого, безжизненной коллизии вот этой с мрачного сталинского 30-летия, в Союзе писателей, который был замкнут на 16 запоров, никаких новых писателей не появлялось, все уже вдруг открылась какая-то щель, и в нее проникла целая плеяда свежих, молодых литературных дарований, и вообще в воздухе появилось вот что-то свежее, что оттепель. Да. Вот это вот этот весенний ветер, вот этот свежий воздух, он, конечно, создал предпосылки именно вот для расцвета поэзии, и для расцвета сатиры и юмора.
И такая главная проблема была, потому что душили литературу и вообще искусство как искусство. Чем мы занимались? Это утверждение гамбургского счета.
Да, и разрушение вот этих сталинских мертвых стереотипов, понимаете, когда корифеями литературы числились Бабаевский какой-нибудь с его этим самым кавалером Золотой звезды, стихи мертвые, мертворожденные, эту прозу вообще, так сказать, железобетонную, несъедобную совершенно. Ну и было над чем смеяться, над чем издеваться, над чем глумиться. Был объект для сатиры.
Наверное, все же первое условие, чтобы рождались удачные, яркие литературные пародии, это читающая публика. Когда литература в центре общественной жизни, могут появиться и Козьма Прутков, и Парнас Дыбом, и Липовые аллеи. Вы слушали «Документы прошлого». В передаче участвовали писатели Лазарь Лазарев и Бенедикт Царнов. Продюсеры Марк Штильман и Андрей Амочкин. Вели передачу Владимир Тульц и Ольга Эдельман.
Программа «Дорога свободы» – это главные политические и социальные новости с правозащитной точки зрения. Это репортажи региональных корреспондентов, рубрики известных правозащитников, комментарии политиков, юристов, творческой интеллигенции. Слушайте каждую субботу в 16 часов и в 21 час по московскому времени, а также в воскресенье в 2 часа ночи.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет? Хотелось бы понятных условий игры, хотелось бы безопасности для себя, своих детей.
Очень хочется, чтобы люди, которые живут в сотнях и тысячах километров от Москвы, как-то приблизились к тому уровню, что имеют москвичи.
Я верю в победу патриотических сил. Я верю, что молодежь проснется и потребует построения общества социальной справедливости.
Власть должна быть молодежь. Если молодежь придет к власти, тогда мы получим хорошую страну.
Через 20 лет Россия вновь восстановит союз. За Россией пойдет весь мир.
Россия должна встать с колен, должна возродиться. Россия должна стать мировой державой.
Я думаю, что через 20 лет будет очень хорошо. Каждое утро будет солнечным, радостным на душе, что вот прошел день, и еще есть время пожить.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9850, 15250 и 17730. Слушайте «Радио Свобода».